«Свобода в клубах» – совместный проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». «Те, кто выжил» – немецкий панк-рок 80-х и альтернативная культура на выставке «Гениальные дилетанты» в центре «Фабрика». В клубе «Перелетный кабак» мы говорим с Ильей Ворониным, журналистом и издателем, и музыкальным критиком Александром Романовским. В записи музыкант и куратор Стас Шерифуллин. Использован видеоархив Гёте-института. Ведет программу Елена Фонарева.
Накануне нашего разговора я была на выставке. И надо сказать, что ощущение, она оставляет огромные энергии. Энергии времени какого-то дикого, противоречивого, нервного. И одновременно ощущение счастья, которое испытывали эти ребята, когда они собрались, увидели друг друга и поняли, что, ну, вообще, ну, вот это круто, что вот, вот теперь они будут делать новую немецкую музыку. Это видно там по их жестам, по их лицам, по их движениям. Что бы мы сказали про это время, про этот стиль? Саша, музыкально как это можно определить?
Как они
все разные, впрочем, да. Все эти семь групп разные.
Как они сами называют себя, это, конечно же, прежде всего, экспериментальная музыка. То есть самый такой безобидный термин. Вот. А ошибочно здесь, я думаю, вот со мной коллега согласится, причислять эти группы к Neue Deutsche Welle, то есть к новой немецкой волне. Да, потому что, безусловно, и там, у групп, представленных на этой выставке, были вещи, которые как бы такие программные и, можно сказать, попсовые, но окей, популярные. И известные, вот, и которые, в принципе, отличает там танцевальность и вполне себе такая дискотечность. Вот, но эти композиции были единицы. По большому счету, это действительно такая лютая немецкая эксперименталка, определившая в своем роде как бы вот этот самый стиль и образ жизни, который, конечно, очень тесно соприкасался с панк-роком. Ну, сложно как бы жить в конце 70-х годов вот, в Европе и не соприкасаться с панк-роком. Вот, я сегодня готовился к нашему разговору. Я же не могу не готовиться, я человек хитрый. И я вспомнил, что у моего любимого писателя Гюнтера Грасса в романе «Мое столетие» была прекрасная глава про 78-й год. Вот. Да, и там господин Грасс, ну, как бы он рассказывает вымышленную историю, основанную на, наверное, каких-то наблюдениях о том, как в одной чудесной семье дети внезапно стали панками. И семья не понимает, что произошло. То есть были вполне себе нормальные ребятушки, там 12-11 лет, и тут в один момент мальчик забревает себе ракет, девочка прокалывает себе нос и бреется на лысо. Вот. И семья не знает, как на это реагировать. Так же, вот, собственно говоря, и в Европе. В конце 70-х годов все вот это вот зло, может быть, закавыченное зло, оно шло как бы из панк-рока. И то, что в Германии возникла такая субкультура, как гениальные дилетанты, или там, ну, это, в принципе, этот термин идет в связке с выставкой, как мне кажется. Угу. Вот именно вот эта экспериментальная новая волна, имеющая как бы свое звучание, свою стилистику. Это, конечно, с одной стороны, нонсенс, но с другой стороны, вполне себе тому был ряд причин.
Несправедливость, лицемерие, тупость, нетерпимость и другие известные прелести реальной жизни, смягченные у взрослых и богатых жизненным опытом, для молодых торчат всеми острыми углами. И не обязательно осознанно, скорее интуитивно возникают мысли и мотивы, которые циничные взрослые любят квалифицировать как идеалистичные, романтические или просто глупые. «Мне это скучно, я хочу быть другим, этот мир надо срочно менять». Веселиться от души, а тем более добиваться перемен, очень тяжело. Точнее, невозможно, в одиночку. И вот метущийся молодняк специализируется, создавая свои структуры, самые разные, от боевых ячеек до квазирелигиозных культов. Формообразующими элементами для застройки молодежных движений и культов становится, помимо общего социального политического фона здесь и сейчас, во-первых, идеология, философия, во-вторых, стиль жизни.
Все эти группы, которые тогда существовали, возникли, я плохо разбираюсь, скажем так, в гитарной музыке. Точно, уж мой коллега точно в этом лучше разбирается. Но они стали таким, они все беременны были в каким-то... Вот скоро что-то случится. Вот это вот на 80-х это начиналось. И мы сейчас говорим о западном Берлине, о крошечном анклаве, куда люди убегали, сбегая от призыва в армию. Потому что если ты сбежал в Западный Берлин, то там, ну и живи ты там в своем Западном Берлине, там в итоге как бы это поприветствовалось западногерманским правительством, правительством ФРГ, потому что Западный Берлин был городом, где жили бабушки, и, значит, и жили молодые панки, художники сумасшедшие. То есть это, они делали этот бульон, питательный бульон, в котором все это, значит, бурлило, и в какой-то момент начало как бы, мутация приводила к появлению изобретению каких-то новых, странных, сумасшедших историй, которым потом критики, а им только дай что-нибудь поставить, что-нибудь штамп, начали называть «Neue Deutsche Welle», «Новая немецкая волна» и прочее, прочее. Но на самом деле просто они просто жили в свое удовольствие, тусовались, жили в анклаве, в центре Германии, в центре Европы, фактически.
Европы, в центре Берлина.
Да, это было очень интересно. Потом, когда они уже начали ездить, им было... Они не хотели ездить в Восточную, они были окружены с коммунистическим Востоком, им было неинтересно, что там за стеной творится. Им это было интересно потом, когда начали ездить, прежде всего, что интересно, английские журналисты, это Марк Ридер, прежде всего, человек, который снял фильм «Би-муви», человек, который потом придумал лейбл MFS и транс-музыку, как-то Пол Ван Дайка, это он вытащил из, значит, из небытия. И вот он поехал с американскими журналистами на Восток просто посмотреть, что это такое. Говорит, это же мой Диснейленд коммунистический. И он приехал, посмотрел, оказывается, что там было свое собственное подполье панковское, и оно было совершенно другое. И если уж говорить о панке как о зле, или там не о зле, а о злом молодежном, вопле
протеста
против старших, да, то, естественно, панковские группы в Восточном, это были настоящие панки. Хотя самая известная, первая известная немецкая группа в мире, это была Эйнштурзен Неубаутен, как это, крушащиеся новостройки.
Некоторые инструменты музыканты собирают сами. Так духовыми им служит садовый шланг и выхлопная труба мопеда. Ударными пластмассовая канистра, наполненная деталями лего, и ящик стола с натянутой на него шкурой. Экспериментальное звучание дополняют электронные устройства, синтезаторы, сэмплеры, а позже компьютеры. В ГДР орнамент Фебрехен не в последнюю очередь из-за своего названия считают слишком подозрительными, чересчур нонконформистскими и не имеют официального разрешения на выступление. Их концерты проходят нелегально, прежде всего на квартирах, в церквях, в галереях или в рамках поэтических чтений. Одну из своих пиратских вылазок они устраивают во Дворце Республики в Берлине. На территории ГДР орнамент und Фебрехен располагают хорошо налаженной подпольной сетью связей. Неофициальные релизы и смонтированные записи концертов на компакт-кассетах переписываются небольшими тиражами и переходят из рук в руки. Часто к подпольным изданиям кассет прилагаются самодельные журналы или оформленные художниками издания.
Вещь, которую я хотела бы, наверное, нам всем напомнить, это то, что называется, феномен, который называется «Немецкая осень», 1977 год. Это фильм был снят 10 режиссерами «Германия осенью». Он посвящался членам роты армии фракционной, которые находились в тюрьме после похищения и убийства известного нацистского деятеля. Таким образом, эти молодые люди пытались отомстить своим отцам или там родителям, дедам. Пытались разобраться так со своим прошлым и настоящим. А вот что такое вот эти гениальные дилетанты? Давайте чуть подробнее, может, Саша, об этом скажем.
Это был всего лишь один фестиваль, который как бы на территории вполне себе такой условно спокойной, пусть и рефлексирующей Германии, наделал шуму. А если мы обратимся опять же к Ридеру, то он, ну, у него была группа Die Unbekannten, и они выступали на этом фестивале в 81-м году, и он воспринял, ну, по его воспоминаниям, это была просто как бы новая такая авантюра. То есть, как бы, вот эта площадка огромнейшая, огромный цирк Шапито на 2000 зрителей, вот, которым владели какие-то хипаны, по его же воспоминаниям, они просто решили вот, провести фестиваль экспериментальной музыки, экспериментального искусства. Да. И понабрали туда своих приятелей, а те, в свою очередь, позвали своих приятелей. И они в тот момент не вкладывали в это ничего, кроме как угарный повод на большой площадке там покрасоваться, показать свое вот это безумие, которое там творилось у них внутри. Вот. Потом уже, вследствие какого-то, видимо, журналистского интереса и такого медиабума, все вот эти штуки, которые там происходили, стали называть, выделять в отдельную субкультуру, там, называть отдельным движением, вот, и вообще как-то окрестили все это дело гениальными дилетантами. В принципе, аналогичная история происходит и в Англии в те же самые года. Если мы смотрим тусовку так называемого, прости господи, эзотерического подполья, это вот Робин Гристл, Койл, вот это вот вся, вся ранняя индустриальная история, вот, люди делали то же самое. Это как бы очень-очень тесный такой союз, где музыкальный акт соседствует и там, не знаю, перемежается с актом искусства, там, не знаю, с написанием картин, перформансами, да, и кровопусканием, конечно, и публичными актами группового секта и секса, и чем угодно. Вот.
Ну,
и
во все... скорее венские акционисты этим прославлены были, в общем, тоже.
Да,
тоже
если мы говорим про, гениальных дилетантов и про английскую историю, то это вот такие вот штуки, да, которые тесно ассоциировались с музыкальной сценой в том числе.
Понятно.
Немцы,
вот,
как и любая страна, в которой не развита музыкальная индустрия, а была развита прежде всего американская и английская, то они всегда считали, что у нас ничего хорошего быть не может. Все хорошее, то, что пишет New Musical Express и прочие, значит, британские журналисты. И, соответственно, они к своей музыке относились, соответственно, никак. Потому что, например, крауд-рок, который появился в Западной Германии, его они презирали, немцы сами презирали, а англичане в этом плане били поклоны, говорили, что, ребята, у вас просто выдающаяся музыка, нам так нравится. И все, значит, Pink Floyd и все это прочее восторгались этой музыкой. А в Германии они были, просто какие-то там играют какую-то музыку.
Какие-то мужики.
Нам вот Rolling Stones и Beatles давай, какая-то история была.
Плюс сам немецкий язык.
Считалось, что он не музыкальный.
Да, он не музыкальный.
Что
немецкий
он
язык
не подходит
это,
для...
Да, он подходит для шлягеров. Вот,
или марши.
Или марши.
Ну, вообще, точно странно. Мне кажется,
я как человек, который родился в начале 80-х годов, я могу сказать, что музыка звучала в семье всегда, и вот из того, что там звучало по-немецки, там, по-моему, у Бунеем, наверное, была какая-нибудь песенка на немецком языке.
Какая-нибудь восточно-германские пластинки какие-нибудь приходили?
Не было даже. Вот я говорю, у меня среднестатистическая семья, но там не было немецкоязычного. То есть вот у меня с какой-то эпохой диска у меня есть ассоциация.
Скорее всего, диск Джорджа Мородер придумал всю эту историю.
Да, вот какая-то такая штука попадалась, то есть нам, но не более того. То есть именно вот в контексте немецкого языка, музыкальности, я действительно там в середине 90-х впервые услышал как раз про новостройки там, и, разумеется, про какой-то там немецкий панк. Но это уже было по моим самостоятельным поискам, по моим личным.
В России как андеграунд и для совсем уж меломанская история.
Да.
Вот вплоть до техномузыки, которая считается немецкой абсолютно, похоже.
Да. Но вот тоже используют англоязычные сэмплы.
Да. Но могу сказать, что гениальные дилетанты — это была, во-первых, короткоиграющая история, все-таки она недолго продержалась. И, видимо, там что-то такое было, что люди, которые там участвовали, те, кто выжил, про это можно отдельно поговорить, но те, кто выжил, они потом стали фактически единственным, кто, не единственным, наверное, но самым ярким и заметным человеком, который сегодня продвигает идею гениальных дилетантов, это Дмитрий Хегеман, который в 92-м году открыл клуб «Трезор», ставший техно-бастионом, одним из главных, превративший Берлин в техно-столицу мира. Он все это делал по заветам гениальных дилетантов. Он же потом придумал фестиваль «Атонал», продолжил фестиваль «Атонал», который после гениальных дилетантов устроил в продолжение фестиваль «Атонал» в 83-м или 84-м году. И спустя 20 или 30 лет он в Берлине снова его возобновил. И теперь фестиваль «Атонал» является смотром совсем уж разной музыки, скажем так.
Ну да, а если посмотреть как бы с позиции именно андеграундной музыки, а не, ну скажем, не электронной, то, наверное, самая яркая личность, конечно, это Блекса Баргельд, но во что превратился Блекса Баргельд с середины 90-х, как бы, я думаю, все прекрасно знают.
Ну, выжил,
он стал вполне себе таким немецким бюргером с чудесной там таитянкой в роли жены, которая выступает в филармониях, там, в консерваториях и поет национальные немецкие песни. Вот,
но при этом можно сказать, что Блекса Баргельд, на нем можно смотреть, как происходила деградация всей этой истории, вот, вся эта история, вся субкультурная жизнь западного Берлина, а мы только про него говорим, потому что вся остальная западная Германия, это было бюргеры, спокойная, кроме еще, может быть, Джорджа Мородера и прочего.
Все-таки Гамбург был включен в эту орбиту.
Ну, возможно, но вот все равно мы все равно, когда мы говорим про немцев, оно все равно вот где-то вот на этом крошечном пятачке Берлина, и можно придумать, сказать, что они же, их всех погубил героин. То есть они все поумирали там,
это,
и там
конечно,
они...
Конечно, это не только рок-н-ролл и алкоголь, но и наркотики.
Если мы посмотрим на эти 7 представленных на выставке групп, то можно смело сказать, что только 2 из них существуют поныне. Это, собственно, Einstürzende Neubauten, Блекса Баргельда, которые совершенно как бы деформировались и стали вот именно таким консерваторским, таким авангардом, то есть, не знаю, даже не Курехиным или Зорном, а чем-то вот таким вот таким общепризнанным и достоянием республики. И, собственно говоря, Deutsche American Freundschaft, которые так долбили свое вот это прототехно.
Ушли, потом
И у них же там еще, если покопаться немножко, то у них свои сольные проекты, мало чем отличающиеся от Deutsche American Freundschaft, но у Дельгадо, по крайней мере, точно.
Роберт Герл фигарил техно в 90-е только в путь вообще.
Да, а Дельгадо выпустил несколько сольников, они звучат так же, как Дафф. Название группы «Немецко-американская дружба» следует понимать как иронию. Немецкоязычными текстами и музыкой, игнорирующими требования мейнстрима, участники DAF сознательно отмежевываются от, как они сами говорят, американского культурного империализма. Для вокалиста Дельгадо этот шаг представляется все же недостаточно радикальным, из-за чего он на некоторое время покидает группу. Поэтому первый альбом «Ein Produkt der Deutschen Amerikanischen Freundschaft» чисто инструментальный. Многие из 22 композиций звучат всего несколько секунд. DAF сочетает энергетику панка с электронным саундом. Их минимализм в использовании инструментов и монотонное пение и речитатив оказывают определяющее влияние на новую немецкую волну. Сами они называют свою музыку музыкой тела. На сцене Габи Дельгадо использует импрессивный танцевальный стиль, то делая механические пружинящие движения, то застывая в одной позе, в то время как Роберт Герл стоически ведет свою партию ударных. Ни декорации, ни костюмы не отвлекают от музыки. DAF считаются пионерами и вдохновителями направления электронная музыка, электропанк и техно.
Думаю, диско и хаус, то, что в 80-х было модно, например, в США, не имеет никакого отношения к этому, потому что все-таки диско и хаус – это больше борьба за однополые отношения, права геев и так далее, то есть это другая немного история. А у немцев было все немного по-другому, потому что это поколение вот 80-х годов, начало 80-х до конца, начало 90-х, это люди, которые, по сути, выросли уже в другой совершенно стране, потому что после Второй мировой войны, после того, как Германия была подвергнута, как сейчас это принято называть, санкциям, да, денацификация, то есть эти самые нулевые годы, и весь бунт, по сути, тогда уже прошел, то есть конец 60-х, события в Германии, естественно, а люди, которые выросли на всей франкфуртской школе, философской, то есть даже несмотря, что там Теодор Адорно говорил, что он не имеет никакого отношения к тому, что происходит на улицах, те так или иначе, он, конечно же, повлиял мощное вот это поствоенное, посттравматическое переживание, и по факту в конце 60-х, начале 70-х немцы создали собственную сцену музыкальную из ничего, по большому счету, не имея никакого отношения к тому, что тогда происходило. В этом смысле 80-е, мне кажется, это какая-то скорее уже вторая волна. Это надстройка над тем, что было. Вот все группы, которые перечислены, Einstürzende Neubauten, Deutsche Amerikanische Freundschaft, они все видели уже, что можно быть... Ну, почему название выставки такое? Что можно быть дилетантом и делать вещи такие, что... На примере своих товарищей, предыдущих Kraftwerk, той же группы, которая начинала совсем, примерно в таком же стиле. Я знаю, что куратор выбирала группы, исходя, куратор Матильда В. выбирала все эти группы, исходя из максимальной диверсификации. То есть ей было интересно разные стороны спектра представить. Вот есть большие звезды, Штернсен, Дэн и Баттон. То есть эта группа очень известная. И на открытие выставки в том числе пришли ребята в мерче группы там с логотипом. Они, то есть они точно должны быть, потому что это большое имя. Есть Deutsche Amerikanische Freundschaft. Это дюссельдорфская сцена. Это немножко другое. Это тоже Западная Германия, но немного другой взгляд на это все. Критика, прежде всего, американского вот этого вот проникающей культурной экспансии и так далее. То есть, например, остальные группы. Это все, все группы так или иначе работали с какой-то критикой там существующего эстеблишмента, либо каких-то еще вещей. Помимо практики отторжения вот этой вот неоколониальной, да, истории. Есть группы, которые, например, работали с дадаизмом. Есть те, которые работали с модой, фэшеном, какими-то вещами современного искусства. Есть, вот, опять же, это восточноевропейские орнаменты преступления, шикарная группа. Набор именно действительно разных. То есть, чтобы как можно шире представить вот этот самый спектр. Естественно, я вот был в Дюссельдорфе, общался с одним из там музыкантов, и он сказал, что, конечно, люди, многие обиделись, потому что, ну, всего там нужно было ограниченное количество набрать, и кто-то не вошел, ну, как всегда. Но в целом нужно сказать, что это достаточно объективное отражение того, что действительно в это время происходило, и достаточно разнообразное. То есть это не какая-то одна сцена, это разные такие точки на карте, которых объединяет идея того, что можно все сделать на коленке, и не нужно ни от кого зависеть, и никакие рекорд-лейблы, Запад не нужен. Сами сделаем и посмотрим, к чему это приведет.
Илья, вы перед записью сказали, что вообще-то настоящий панк родился в Восточном Берлине.
Но
то есть есть такая версия,
то, что,
да?
Не то, что он родился, а ведь как, ну, во-первых, надо помнить, да, интернет был не всегда, журналы, пресса, тем более из других государств доставлялись очень медленно, и панк пришел в Западный Берлин прежде всего с задержкой в несколько лет, когда уже в Англии он умер, он там в Англии там прочитал какое-то время, ну, скажем так, пик панк. Соответственно, немцы приехали, увидели там остатки было увеличие, приехали, сделали по-своему, а вокруг них существовало, ну, как сказать, тоталитарное государство под названием Германская Демократическая Республика. Да, Германская Демократическая Республика.
Мы даже забываем эту аббревиатуру. Германская Демократическая Республика.
Ну, надо помнить, чтобы такого не повторялось больше, и там и Штази кругом, и прочее, прочее, и, соответственно...
Вот это тоже, конечно, прекрасный фон. Это Штази, да. Которая вокруг этого, разумеется, существует.
Все было понапичкано
похлеще,
чем в совке, мне кажется, было. И в какой-то данный момент люди, а там как, поехав из Западного Берлина в Восточный, ну, можно было просто сел, там, как, перешел поезд, одна станция метро, там, да, ты переехал уже там.
Ну, вообще, вот, когда ты в современном Берлине оказываешься, конечно, в общем, ты испытываешь, конечно, шок от того, как можно было придумать этот проект с разделением города, ну, потому что это одно городское тело, одно пространство, то есть, ну, это нужен какой-то дьявольский ум было для того, чтобы эту стену построить, ну, и так вообще все.
Берлин достаточно динамичный город, и как бы и панк-рок в Берлине тоже был динамичным. Я маленько не соглашусь, так копну вглубь. Вот, а панк-рок пришел в Германию где-то параллельно с Англией, а может быть даже на пару лет пораньше. Но и вырос он, разумеется, из хард-рока и всех вот этих хипозных волосатых групп. Но они были в большинстве своем англоязычные. А пару слов в защиту панк-рока Востока. Действительно сохранился ряд артефактов, которые сейчас современные независимые панк-лейблы пытаются переиздать. Вот, и, в принципе, переиздают. Ребята, которые делали там панк, я не знаю, каким образом к ним просачивалась эта самая информация, вот, но они действительно звучат злее. Разумеется, все это записано, как принято говорить, на утюг, по сравнению с тем же самым несоциалистическим Берлином. Вот, но это звучит в разы злее, и сама вот эта атмосфера, как уже вот, мы говорили, вот эта вся напряженность, как бы, она порождала такие достаточно интересные явления. Например, против там безобидных Great White Идиот была такая немецкая группа, как бы в несоциалистическом Берлине, то есть большой белый идиот. А на Востоке существовала группа под названием Чарли Капут. Ну и мы понимаем, что в данном случае Капут не Чарли Чаплин, а Капут тому самому Чарли Чекпоинта. Вот. И, соответственно, эти люди, ну, как бы они делали действительно такую настоящую историю, достойную, наверное, вот сравнение как раз с тем, что было у нас при совке, действительно. Mm-hmm. И как бы здорово и хорошо, что эти штуки сохранились, вот, и можно это все сейчас откапывать, ну, в основном на кассетах, конечно.
И плюс еще интересный момент был, что это очень похоже, наверное, можно привести, конечно, параллели с Россией, что на панковских концертах восточно-германских групп приходили неонацисты, которые существовали в коммунистической ГДР, которых не было на Западе, или было, но очень мало, но это были, скажем так, ультрапатриоты, которые, как у нас, наверное, приходили, были в 80-х либера, которые били всех, кто был против нашего образа жизни, там, какого-нибудь, против скреп выступали. Да. То есть, и, соответственно, была вот какая-то такая история. Они устроили побоище на концертах восточных панк-групп.
Сейчас вы говорите, у меня эти образы с выставки перед глазами, там, конечно, волшебные эти восточно-берлинские панки. Mm-hmm. То есть там такая мощь в этих очах.
Да. И они же еще же плюс панки, они были еще, некоторые из них были не просто не гедонистами, а были политически подкованными людьми. Они бились за права человека, они передавали информацию о преступлениях режима.
Были как бы исключения такие достаточно комичные. Мы вот с вами в кулуарах уже вспоминали самое матерное выражение, связанное с немецкой музыкой, это группа «Рамштайн».
Ой, давайте мы наконец поговорим про группу «Рамштайн», же, наконец-то, про Deutschland, вот про это все.
Если меня не подводит память, она, скорее всего, меня не подводит, то группа «Рамштайн», точнее, ее предтеча, где играли два вот этих чудесных мужчины, которые там поет и которые играют на клавишах в нынешнем «Рамштайне», они назывались «Feelin B», это была вполне себе такая упоротая панкуха из восточного, собственно говоря, с восточной Германии, вот, которая периодически там использовала волынки, но которые, разумеется, играли на синтезаторе, и всякие такие этнические фолковые мотивы. Вот. Но пел у них там другой мужчина, который впоследствии погиб в автокатастрофе, звали его Алеша, такое простое русское Алеша. Слово. Алеша, да. Фамилия он была, по-моему, Ромпе. Вот. И вот этот Алеша после деятельности вот этого анархо-ансамбля «Feelin B», из которого впоследствии вырос Рамштайн, долгое время работал на социалистическом телевидении. Ага. Вот. И как бы прямо топил вот за вот эту самую идеологию.
Какая?
Вот.
Такая
вот. Местным Киселевым.
Да. Такой. Или местным Лимоновым.
А, ну, кстати, да, это ближе.
Это ближе.
Да, это ближе.
Такая вот история. У них в репертуаре была хорошая песенка, это песня «О тревожной юности», которая вот эта «Забота наша такая, работа наша простая». Пели они ее на ломаном русском. Единственное, что я знаю, что Рамштайн ее до сих пор исполняет на концертах. Они, безусловно, как бы мастера играть на человеческих чувствах, именно на обывательских. Вот. В этом плане они действительно напоминают, вот сегодня там на Фейсбуке в комментариях кто-то их назвал детской версией Лайбаха. Вот, да, они действительно немножко напоминают Лайбах, как бы своим вот этим дискурсом,
Лайбах очень сознательные все-таки ребята, которые входили как большой интеллектуальный проект сразу, и для них музыкальная версия это была часть игры, потому что там же проект на самом деле очень большой.
Ну, да,
возвращаясь к гениальным дилетантам, это, во-первых, большой проект, который, пусть и короткий, как сказал Илья, но все-таки большой в том смысле, что он синтетический, что он пытается повторять практики конца 19-го, начала 20 века, когда художники объединялись в коммуны, когда стиль жизни, собственно говоря, становился предметом искусства. Не только вот вещь, которую человек сделал, да, и не только музыка, которую он написал, а сам образ жизни – это некий эксперимент, некий вызов и, возможно, провокация. Возможно, здесь и наркотики играют свою роль, потому что люди хотят испытать те состояния, которые для искусства важны. Это какие-то предельные состояния. Другое дело, что это, конечно, оказывается просто смертельный номер. Я бы сказала, что этот цирк оказывается небезопасным. Этот цирк оказывается весьма небезопасным и заканчивается гибелью гимнаста. Так вот. Назовем это так. Давайте мы поговорим немножечко о прекрасной книге, которая у нас лежит на столе, Артемия Троицкого. Вот, да.
Немножко похоже, кстати, на флаг ФРГ.
О, вот так вот, да.
Ну, там же тоже у них черное, желтое.
Значит, во-первых, мы должны сказать, как Артемий Кивич связан с проектом нынешним московским, с дилетантами. Приезжала Гудрун Гуд. Это одна из буквально героинь вот этого времени, да, то есть такая взрослая рокерская женщина, которая мультиинструменталист, да, и вот, и Артем Якимович с ней находится в каких-то, в общем, вполне себе коллегиальных отношениях, и почти дружеских там, и так далее, и так далее. Я нахожу в этой книге, хотя она посвящена, в общем-то, большой истории, у нее подзаголовок «История сопротивления российской молодежи 1815-2019», я вот в главах, которые посвящены 70-м и 90-м, которые связаны с русским роком, я видела очень много параллелей с тем, что происходило в Германии тоже, конец 70-х, начало 80-х.
Брежневская культурная микрооттепель 79-81 годов, отчаянно вызванная Московской Олимпиадой 80, закончилась. И начались времена максимально мрачные. Война в Афганистане, противостояние с Рейганом, крах экономики и пустые прилавки магазинов. Плюс закручивание гаек везде, где можно. Одной из виднейших мишеней оказался рок. Видимо, сыграла роль пугающая по масштабам и абсолютно неподконтрольной индустрии подпольной звукозаписи и возмутительные тексты песен. Война против музыки пошла по всем правилам. Были составлены обширные черные списки артистов. На неофициальных концертах начались облавы и аресты. Несколько рок-музыкантов, а еще больше промоутеров, отправились за решетку. В масс-медиа было запрещено само слово «рок». Но власти были бессильны против творческого драйва рокеров и энтузиазма их поклонников. Концерты, несмотря на старания стукачей, стали постоянно проходить на частных квартирниках и загородных дачах. Появилось даже новое слово – «квартирник». И главное, эти несколько лет, 80 по 84 год, стали для русского рока тем же, чем в 61-69 годах для западного.
Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». «Те, кто выжил. Немецкий панк-рок 80-х и альтернативная культура» на выставке «Гениальные дилетанты» в центре «Фабрика». Программу ведет Елена Фонарева.
Вот эти параллели между тем, что происходит в Совке, который, казалось бы, вот изоляционизм, закрытые границы, бла-бла-бла. А молодые почему-то ведут себя очень похожим образом. Вот это меня не устает поражать.
Мне кажется, что все-таки, несмотря на то, что он, конечно, это была закрытая страна, но не такая закрытая, как Северная Корея. Просто мы очень большие.
Хорошо.
И границы у нас не всегда, люди много, чаще ездят, чем северные корейцы, ездят куда-то, чем, ну, проведем такие параллели. А, соответственно, у меня есть абсолютно такие же ощущения были, когда я читал про 70-80-е, 90-е годы Берлина, немецких субкультур, тем более мне гораздо интереснее было, что там было на Востоке с субкультурами. Если будет время, я обязательно расскажу про то, что там творилось в 80-е.
Давайте, Но
книга перед, значит, субкультурой мы несколько лет тому назад, потратив огромное количество времени, издали, я до сих пор горжусь этой книгой, что она существует на русском языке. Это книга Джона Сэвиджа «Тинейджеры», посвященная... Меня всегда интересовало, откуда взялись субкультуры, молодежь, это все откуда взялись. Он завершил в 2008 году главный труд своей жизни, как он сам говорил, потратив на это 30 лет, собирал информацию для этого. Книгу про молодежные субкультуры. Ему всегда было интересно то же самое. И он рассказывал, что вот когда я начинал, а вот были, значит, панки, а перед панками были моды, а перед модами были Тедди Бой, а мод был т-т-т-т-т-т-т. И он говорит, что... А потом я разговариваю со своей бабушкой, она мне рассказывает, что у них новая была субкультура, которая жила в 30-е годы. И он начинает понимать, что до появления тинейджера, слово тинейдж в 1945 году, которое появилось, оказывается, была целая, были огромные истории, которые не рассказаны. И вот он, значит, 7 лет ее только писал, 30 лет собирал материалы, значит, мы 2 года ее переводили на русский язык. Но там нет, он ограничился Америкой и Западной Европой, Великобритании, Германии и Франции. Фактически, то есть про них рассказывают. Ну, в принципе, они и были застрельщиками всех этих историй, которые потом все мы повторяли в той или иной форме. Выпустив эту книгу, мы вот не покидало у нас ощущение, что нужна такая же книга про Россию, потому что ты, когда читаешь про Гитлер-Югент в «Тинейджерах», нельзя не... Вот у меня вот стояла прямая, когда он рассказывал, что государство контролировало от нарождения до смерти, старалось сказать, господи, ну что ты про Германию пишешь? 70 лет существовала страна, в которой это вообще было, и до сих пор все старается
практика,
вернуться.
Да, и до сих пор все еще, да,
старается вернуть, хотя это уже невозможно. И мы тогда познакомились с Артем Кивичем, и он говорит, а вот я тут книжку написал, она сейчас в Англии выйдет, мы такие, оп,
Thank you еще. Вы только никому ее не отдавайте. Мы готовы. Мы сделаем все возможное. Мы маленькие, конечно, но мы гордые. И любим книги. Вот. И, соответственно, книга небольшая. Если у Savage 650, по-моему, страниц, то здесь 224, если я не изменяю память. Там мало фотографий. Здесь очень много фотографий. И она, как и сам Мартин Кивич, говорит, что она попсовая. В этом смысле писать, он ее писал для людей, которые, ну, вот, как бы мало знают этой истории. Когда я, значит, мы ее читали, я читал рукопись, ловился на мысли, блин, ну она, я, конечно, все это знаю, но, с другой стороны, еще раз повторить, в общем-то...
Я считаю, что, во-первых, повторим эти учения.
А во-вторых, большинство не знают этой истории.
Концепция, тут мне очень нравится концепция, которая состоит в том, что протестные движения никогда не прекращались.
Да.
И это... А Троицкий еще берет период, 1915. Внимание, начало 1815. Да мы можем и глубже в историю зайти и найти там примеры протестного движения молодых. Троицкий правильно говорит, декабристы были молодыми людьми.
Да, да.
Вообще-то.
20-летними вот, там
абсолютно.
Ребятами.
То есть, ну, просто мальчики по...
Хотя я в истории, когда я, значит, в школе нам не говорили про это, были декабристы. Я считал, что это какие-то дядьки взрослые такие, взрослые дядьки, да.
Потом,
а если бы мне сказали, что им было 20, там, 25
потому,
лет...
На возрасте не было принято акцентировать, а вдруг ты послушаешь и пойдешь.
Да,
вот.
Да.
Я боюсь, что да. Я боюсь, что да.
А то, смотрите, задумайтесь. Не надо много думать.
Там еще, да, еще и фамилии такие вошли. Кюхельбек. Ты слушаешь, сразу перед глазами стоит такой чувак, такой,
да,
45
да.
плюс, а то и больше.
Я
больше,
генерал, да. Какой-нибудь, наверное, да, там был. И вот, соответственно, да, издали, заморочились, набрали фотографии, которые очень классную работу исследовательскую привели, прежде всего, английские издатели. Мы, значит, смотря на них,
сделали
для... Да, потому что любая, конечно, любая... Она немножко отличается. Мы попросили его дополнить про беспризорников здесь, сюда вошел уже последний, после она вышла в Англии в 16-17 году, а значит мы дополнились 17-18 вот эти года, когда тоже что-то происходило у нас,
ну,
хотя
понятно,
такая...
что тут есть история протеста, начиная с 12-го года,
да.
То есть и молодежное участие, и хипстеры, как не смешно, действительно реальные там факторы, участники процесса последнего
и молодежного, вот, соответственно, движения. Да, рада, что такая книжка вышла, рада, что есть интерес к этой книге. И я от себя могу добавить просто, что я был бы очень рад, что люди бы начали бы интересоваться историей. Просто если мне нравится, зацепила история про беспризорников, я бы хотел бы почитать книжку про беспризорников поглубже.
Большую,
но есть,
да,
но есть, к сожалению, минус, что вся эта история, особенно 70-х годов, она не рассказана. И нет книг. Про декабристов можно найти там, да, и Лотман, и еще какие-то исторические труды. Про беспризорников таких книг нет.
Ну, «Республика Шкит».
Музыке вообще очень повезло во второй половине 20 века. Фактически она стала таким же медиумом энергетической и интеллектуальной, что уж совсем удивительно, точкой силы молодежной среды. Как в предыдущем веке была литература и поэзия, а сейчас, наверное, стал интернет, к этому привело счастливое стечение событий и открытий в самых разных сферах. Развитие индустрии звукозаписи и изобретение электроинструментов, падение расовых барьеров внутри музыки, таланты, отвага молодых артистов и рост молодежного самосознания. Последнее непосредственно связано с прорывом в экономической, правильно было бы даже сказать, психоэкономической сфере. Впервые в истории нашей цивилизации возник и громко о себе заявил молодежно-подростковый, то, что называется словом «тин», рынок.
Саш, я хотела спросить у вас. Я когда смотрела вот на эти добрые светлые лица и рок-музыкантов, и публики, и особенно там, конечно, шикарная фотокарточка из Гамбурга 80-го года, когда стоит такая мужская толпа на концерте группы Clash. И ты просто видишь эти выражения этих лиц, и ты понимаешь, что упадет Берлинская стена, вот упадет, а вот, ну, еще пройдет там немного времени, и что эти люди ее разберут, они ее сметут. И в то же время у меня было чувство такое, что я все это знаю. Ну, я все время человек, который много ходил на всякие русские рок-концерты и дружил там с рок-музыкантами. В провинции я вижу этот культурный нарциссизм, эту блистательную энергию, которая в них там существует и требует собственного языка. Вот что-то подобное у вас возникает.
Новосибирске была очень хорошая история, как раз экспериментальная музыка, и она, ну, увы, как и большинство связано с Егором Летовым. То есть я очень тепло отношусь к его творчеству. Вот. Но, увы, я говорю, потому что Летов наплодил как огромную, собственно говоря, создал как огромный культурный пласт, так и массу бездарных последователей. Так вот, у Летова одно время был чудесный гитарист Дмитрий Селиванов, вот, который в Новосибирске в 87 году собрал группу, сейчас вы все поймете, почему тут гениальный дилетант, под названием «Промышленная архитектура». И это был вполне себе абсолютно дилетантский саунд.
Супер,
это была абсолютно экспериментальная музыка, не имевшая на тот момент никакого аналога в русскоязычном поле. То есть это были те самые новостройки, только без использования вот этих самодельных перкуссий, но с использованием таких советских синтезаторов. Mm-hmm. Вот. Они записали всего лишь один альбом, и потом Селиванов там трагически ушел из жизни, как бы вся история закончилась. Вот. Но факт остается фактом. Промышленная архитектура, как бы, это вот детище Новосибирска, более того самого скромного учебного заведения, в котором даже я когда-то имел счастье учиться тоже.
Это
Новосибирский государственный технический университет. А в советские времена он назывался НЭТИ.
Вот, да.
То есть это вот история, она растет оттуда.
Понятно.
Вот. И как следствие, вот в конце 80-х из промышленной архитектуры вырос чудесный около депешмодовский проект «Закрытое предприятие», угу. Вот, который был более плодотворен. Угу. И они, по-моему, даже мотались. Архитектура выступала на сырке, угу. В 88-м, получается, или 89-м году, а «Закрытое предприятие», по-моему, даже чуть-чуть подольше просуществовали и оставили и наследие побольше, и успели поиграть и в столице, и так далее. И это была вполне себе музыка в духе депешмода. Вот. То есть не Летовым, а единым живет матушка Сибирь, жила.
Интересно. Вот. Я бы сказала еще, что название промышленной архитектуры – это, конечно же, термин. Это такой термин из истории архитектуры, и это нас отсылает к прекрасному образу группы «Орнамент и преступление».
Группа из Восточной Германии, в отличие от всех остальных, где были в это время по понятным причинам ресурсы ограничены, и это такой большой перформанс-проект, на самом деле, то есть чем-то близкий, если сравнивать с нашей поп-механикой Курехинской, даже в каком-то смысле, но, наверное, менее музыкальный, потому что участники использовали, не имея доступа к нормальным синтезаторам, гитарам, какому-то аудиоустройству, они использовали буквально все, что им под руку попадалось, генераторы волн, осцилляторы, шумовые всякие вещи, микрофоны, канистры, и это были все время такие большие джем-сейшны, по большому счету постоянного состава утвержденного группы никогда не было, и вот именно своей вот этой свободой, наверное, музыкально в 2019 году это самое интересное из всех групп.
Наверное, в этом году выйдет книга, которую закончили переводить. Она будет посвящена, приурочена к выходу, к 30-летию падения стены берлинской. Да. Называться она будет, мы оставим оригинальное название, «Der Klang der Family», «Звук семьи». Вот. Но это известный очень технотрек, гимн берлинских рейверов. Мы решили вот респектнуть, значит, им, потому что они считали, что это семья. Подумали, что пускай останется на немецком. Так. И вот там очень интересно. Она состоит из... Эта книга состоит из прямой речи очевидцев, которые жили в Востоке, на Западе. И там очень здорово передан дух времени. Во-первых, это 80-е, вторая половина 80-х. И 90-е, когда это было время, хаотичное время объединения Германии. Она долго объединялась, как люди друг друга. Западные немцы недолюбливали восточных немцев, восточные немцы недолюбливали западных немцев.
Обижали, считая их слишком буржуазными, слишком жирными, готовыми поделиться. И с советскими мозгами.
И советскими мозгами. Да, понятно. В общем-то, правы были и те, и другие, но, как говорится, истина где-то рядом. И вот там, значит, книга начинается с 80-х годов, и там мне было очень интересно это смотреть, поскольку я сам очень большой поклонник, значит, всех этих танцевальных электронных ритмов. И в середине 80-х годов, например, там возникло сразу несколько субкультур, с которыми никто не знал, что с ними делать. Например, на Александерплац, который был в Восточной Германии, тусовались скейтеры и тусовались брейкеры. Тут танцевали брейк-данс. Там же вот вся эта площадь была нашпигована штази. И штази не могли с ним ничего сделать, потому что первыми брейкерами и скейтерами были дети дипломатов, ответственных работников и прочее. Если ты их примешь, то, соответственно, придут, позвонят и скажут: вы же там что? Ну-ка отпустите быстро моего там, да, Вима или как, да, будьте неприятности. Вот, соответственно, они над ними издевались, над этими штази агентами, и танцевали брейк-дансы, ездили, значит, на скейтбордах прямо на главной площади Берлина.
Могу себе представить Александерплац.
Да, но правительство Восточной Германии решило выкрутиться из этой истории и подумало, что брейк-данс, говорили комсомольцы, ну, не знаю, кто там, не комсомольцы, а там Союз молодежи Германии или еще что-то. Короче, немецкие комсомолы, немецкие комсомольские деятели, назовем их так. Они говорили, поняли, что с этим нельзя как-то справиться. Они придумали новую историю, что брейк-данс был придуман неграми на заводах Форда, как подражание своей роботизированной форме жизни. Короче, прогнали всю эту историю. И там очень сильно было востребовано движение брейкеров, тех, кто танцевал, устраивали при комсомоле, устраивали все эти конкурсы красоты и умения. Плюс еще, там еще было и помимо этого, помимо того, что были неонацисты, которых государство предпочитало не замечать, потому что это были прежде всего дети полицейских, военных, штази. Да. Ну, как кто воспитывает,
как
это, да. А помимо этого были хулиганы, те самые футбольные хулиганы. И у них, они рассказывали такую историю, что, значит, те люди, которые потом превращали Берлин в техно-столицу мира, там очень интересная история, что в 80-е мы все, был Динамо Берлин, была такая футбольная команда, я просто не футбольный, не очень, но вот была действительно Динамо Берлин, которая была под кураторством штази. И они, соответственно, это была самая популярная команда Берлина, туда очень приходили люди, много людей собиралось на матчи на их, и, соответственно, приходили хулиганы, они сами по себе как-то сформировались, люди, которые приходили туда подраться. И они говорят, мы приходили мало того, что мы сами дрались, а туда приходили еще и штази. И штази очень было легко, просто по их взгляду, по их одежде, что вот это было, что люди, вообще. И у нас считались кулаки. И когда мы начинали драку, они сидели рядом. Зон не было, чтобы вот штази там. И это все сидели, купили билет. Они начинали драться между собой, но дрались они между собой только для того, чтобы, короче, этих ребят тоже отмутузить.
Да, хорошо.
И, в общем-то, вот довольно было интересно. Потом многие из них рассказывали буквально перед самым падением стены, когда Эрик Хонекер, как известно, в январе 89 года сказал, что стена постоит еще 100 лет, знаменитое его предсказание. Многие молодые люди, панки, скейтеры, все кто угодно, бежали на Запад любыми путями, по любому поводу, потому что уже жить было невозможно. И вот, знаете, закончилось все, конечно, сообщением о том, что граница сегодня будет открыта, но ненадолго, восточно-германские новости, да, программа «Время» в Восточной Германии, и ломанулись, значит, ребята из Восточной Германии ломанулись туда, а Западную Германию было, открыли, но нам все равно. И многие из них даже были против того, чтобы открыли стену, потому что они поняли, что их рай закончился.
Новая немецкая волна. Мы с этого начали разговор. Вы сказали, что это все, что дилетанты, это все-таки не новая немецкая волна. В чем разница?
Марк Ризл очень, очень здорово просто отсек ненужные параллели, сказав, что Neue Deutsche Welle, но были как бы чуть более ориентированы на массового слушателя. То есть на тех самых домохозяек, которые на детей этих домохозяек, которые слушали немецкие шлягеры, там всякого Дрэффи Дойчера в 68 году и так далее. Вот. И если мы посмотрим на эти картинки, которые сейчас у нас сохранились, ну не буквально картинки, а на музыкальные картинки, то действительно это такой самый самое комичное, как мне кажется, сравнение, но оно тем не менее верно. Это вот такая группа Форум. Группа Форум, или там,
советская?
Не знаю. Да, да, да. Вот это вот советская группа Форум, в которой поет там, не знаю, Виктор Рыбин из группы Дюна. То есть такой нарочитый клоунский комизм, положенный на легкую гитарную и обильно приправленную синтезаторную музыку. Это и была. Да, это да, и драм-машина, разумеется. Это и была как бы основная концепция Ноя Дойче Велле. То есть логично, что очень первые пластинки вот этих ребят, игравших новую немецкую волну, ну, они, конечно, звучали по-дилетантски. И имели в себе и регги-корни, и панк-корни, и там чуть ли не индастриал, и, разумеется, вот то, что называется постпанк. То есть это были и шумы, и какая-то тональщина, и какие-то такие совершенно как бы не к месту вроде как звуки. Вот. Но потом постепенно, даже у той же самой группы Der Plan, которую мы можем увидеть на выставке, которые вот как раз самые такие ярые дадаисты, это вот люди в этих самых масках, каких-то нелепых, сумасшедших космических костюмах. Да. Вот. Даже у Der Plan была как бы вполне себе коммерциализированная такая, такая форматная композиция Гуми Твист, которая открыла им дорогу на телевидении, на радио и так далее.
А вот у меня вопрос, может быть, как-то то, что Бликс и зашел со своим андеграундом прошлым и стал доступен народу, и эти ядовитые идеи, я бы сказала, андеграунд донес до широких народных масс, может, это и не так дурно.
Я считаю, что андеграунд подпитывается всю свою жизнь в андеграунде, зреет. Это как экспериментальная лаборатория, которая потом выходит в популярную, становится популярной культурой, потому что люди, которые были гениальными дилетантами, прозвались гениальными дилетантами, те из них, кто выжил и смог изменить, но не измениться, ну, как бы изменить вот эту историю, сделав ее ближе к массам, к какой-то понятийности какой-то, потому что первые клубы, потом опять же таки этот Дмитрий Хегеман, которого вот, один из гениальных дилетантов, он придумал с друзьями дадаистский клуб «Фишбюро», рыбное бюро, да, и они там занимались тем, что читали какие-то стихи, ну, короче, занимались тем, ничем они занимались, одновременно всем, и одновременно
и
с этим.
Это искусство, я подчеркиваю.
Это искусство, да. И там же потом приходили люди туда потанцевать, послушать новую музыку. Потому что, как мы помним, вторая половина 20 века каждое десятилетие приносило новую какую-то субкультуру, новое музыкальное течение. В 90-е это стало электроникой, вот это вся танцевальная, то, что называется рейв движением. И оно первым пришло к гениальным дилетантам. Они первые стали. Гудрун Гуд, которая была гениальным дилетантом, она придумала первую феминистическую малярия. Она же потом стала использовать активные синтезаторы, и потом она активно же стала играть техно и прочее, как это движуха, потом опять оттуда ушла. И то есть они просто живут, но вот мне кажется, что это просто, во-первых, это был дух времени.
Мне кажется, что Бликса, ну, при всем моем таком ироничном к нему отношении, когда вокруг все слушают Рамштайн, смотрят клипы Deutschland Radio, лучше и круче, чем... то есть британцы показывали два пальца, говоря «fuck you», а Бликса просто выступает в филармонии.
Меня понимать теперь.
Да. И пойти петь песню про цветы, про солдат, как бы вполне себе без музыкального сопровождения в консерватории. То есть это тоже такая, ну, в хорошем смысле поза. Вот.
Когда мы с оператором вышли с выставки, мы так довольно улыбались и хотели понять, что в этом опознается как свое, в этой музыке, в этом стиле, в этом дизайне, в этом образе жизни. Безошибочно ты опознаешь что-то, что тебе присуще, тропное. И я думаю, что это общий художественный мир Центральной и Восточной Европы. Это общие идеи, этот общий образ человеческого существования и это общий образ свободы и искусства.
Вы смотрели и слушали «Свобода в клубах» – совместный проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». «Те, кто выжил» – немецкий панк-рок 80-х и альтернативная культура на выставке «Гениальные дилетанты» в центре «Фабрика». В клубе «Перелетный кабак» мы говорили с Ильей Ворониным, журналистом и издателем, а также музыкальным критиком Александром Романовским. В записи были музыкант и куратор Стас Шерифуллин, использованный видеоархив Гёте-института. Вела программу Елена Фанайлова.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».